Глава 34. Машина, в которой ехал генерал армии Жуков, мчалась по Минскому шоссе, а сам он, сидя на заднем сиденье, мыслями был еще в Кремле, в кабинете Сталина. Итак, его, Жукова, сместили с поста начальника генерального штаба и назначили командующим резервным фронтом. Ему вспомнились грустные глаза маршала Шапошникова, которому политбюро ЦК сегодня утром верило генеральный штаб. Борис Михайлович будто чувствовал себя виноватым перед Жуковым. Сталин, впрочем, тоже на прощание укротил свою суровость. Когда они все собрались в его кабинете, Сталин, подойдя к Жукову и Шапошникову, заговорил, словно оправдываясь, несколько печальным, душевно раздумчивым голосом. «Любая стратегическая ситуация, военная или политическая, должна рассматриваться нами конкретно и, когда требуется, сквозь призму марксистской философии. При этом мы должны опираться на опыт революционных освободительных войн». «Не очень понятно излагаю». Никто на вопрос Сталина не ответил, и он продолжил. «Я говорю о том, что человеческая мысль, как инструмент жизни, развивается и обогащается на основе опыта, который, в свою очередь, опирается на философские глубины. Это не софистика, это диалектика. Так вот, наша с вами беда заключается в том, что некоторые наши военные деятели не умеют, как точнее сказать, не могут именно через призму теории обозревать явления, оценивать их и объяснять. А то как получается? Мне генштабисты говорят, что на таком-то фронте произойдет то-то и то-то, а объясняют свой вывод, мягко говоря, несколько убого, без уверенности в себе, в своем мышлении. И я начинаю сомневаться, не подводит ли их военная неопытность. Еще раз напоминаю, что не должно быть резкой грани между практикой и следующей из нее теорией. Это если упростить, словно хорошо приготовленный чай. Мы пьем его как единое, не выделяем в нашем воображении свойств сахара, чая и воды. Вот так истинный полководец должен уметь смотреть на войну, как на единое целое. Угадывать ее каверзы и уловки и уметь объяснять их всем находящимся рядом. А если судят о созревающей ситуации только по нависанию противника над нашими флангами или по насыщенности вражеской группировки танками, то для меня, для Государственного комитета обороны, такие аргументы неубедительны. Эти товарищи потом, наверное, говорят: «Я предупреждал Сталина, а он поступил по-своему». А как предупреждал? Какими доводами? С какой мерой доказательности? Если б наше правительство, Центральный комитет партии, могли полностью положиться на кого-нибудь из военных, думаю, что Сталину не пришлось бы брать на себя главное командование. Крепкая память Жукова точно воспроизводила слова Сталина, и он всматривался в их смысл критически, с желанием в чем-то возражать, хотя понимал, что Сталин имел основания рассуждать именно так. Но все-таки Жукову хотелось спросить, ибо он был уверен в том, что полководцу на войне, кроме высокой военно-философской образованности, необходимы светлый и сильный разум, интуиция, инстинкт, сила воли и безбрежное мужество. Размышления генерала армии прервались. Заскрипели тормоза его машины ЗИС-101. Она остановилась, подъехав вплотную к открытому газику, в котором сидели автоматчики, его, Жукова, охрана. Оглядевшись, Георгий Константинович узнал Голицына. Здесь, на контрольном посту, проверяли документы у проезжающих. Через минуту небольшая кавалькада машин, сзади ехал в эмке адъютант генерала армии с его небольшим скарбом, уже проезжала Голицына. Жуков вновь будто увидел перед собой побитое оспой, темноватое лицо Сталина, вопрошающий прищур его глаз. Уже переведя разговор на то, что Жукову поручается ликвидировать Ельнинский выступ в линии фронта, Сталин сказал неожиданное. Русский поэт-символист Константин Бальмонт, кстати, он первый перевел на русский язык «Витязя в тигровой шкуре», очень верно утверждал, пусть и не принял нашу революцию, а говорил он так: «Как Гомер есть Эллада, Данте Италия, Шекспир Англия, Кальдерон и Сервантес Испания, Руставели есть Грузия. А мы скажем, что Смоленщина – это Глинка, это Пржевальский, Нахимов, Докучаев. Это, черт возьми, слава России, символ патриотизма и непокорства захватчикам. Помните об этом, товарищ Жуков, и уверенности в боевых успехах вам не придется занимать». Но жгли сердце Жукова обидой слова Сталина, сказанные ему после доклада генерал-лейтенанта Хрулева о новой структуре войскового тыла. «Вы рассуждаете не как начальник генерального штаба, а как простой кавалерист». Конечно, поучиться в академиях Жукову не довелось. После гражданской войны, в которой он участвовал красноармейцем, командиром взвода и эскадрона, ему удалось закончить только курсы усовершенствования комсостава кавалерии, а через 5 лет – курсы усовершенствования высшего начальствующего состава. Потом командовал кавалерийской бригадой, был помощником инспектора кавалерии Красной армии, затем возглавлял кавалерийскую дивизию, кавалерийские корпуса, был заместителем командующего Белорусским особым военным округом. А после того, как на посту командующего 1-й армейской группой советских войск в Монголии он разгромил совместно с частями Монгольской народно-революционной армии крупную группировку японских войск в районе реки Халхин-Гол, вскоре был назначен командующим войсками Киевского особого военного округа. И за последнее десятилетие много рапортов написал наркому обороны с просьбой дать ему возможность поучиться в военной академии генерального штаба. Но не судьба, хотя уже были положительные решения. То очередные маневры, то оперативно-стратегические игры высших штабов, то внезапные инспекторские проверки войск. И нигде не могли обойтись без него, Жукова, каждый раз уговаривали его повременить с академией. А ведь известно, что незаменимых людей нет. Оказывается, не ко всем эта истина применима. Хоть нарочно прояви где-нибудь неспособность, тогда, может, и засветила бы ему звезда удачи попасть в академию. Чего греха таить? Он сам подчас избавлялся от малоодаренных личностей, командируя их на учебу. Надеялся, что академии прибавят им способностей. Но не всегда надежды сбывались. Случалось, что после учебы личность повышали по службе, и она, сама того не подозревая, причиняла вред делу. Да, нелепая эта практика. Впрочем, Георгий Константинович не очень сетовал на свою неакадемическую судьбу. Учился самостоятельно, сколько было возможностей. Благо, имелась у него для этого капитальная закваска. Еще в середине 20-х годов, перед тем, как уехать в Ленинград на курсы усовершенствования комсостава кавалерии, он разобрал, глубоко осмыслил и описал все главные боевые операции Первой мировой войны. А вкус к военно-теоретическим поискам зародился у него на курсах высшего начсостава, когда немало потрудился он над докладом об основных факторах, влияющих на теорию военного искусства. Доклад затем был напечатан в бюллетене как учебное пособие для слушателей курсов, а когда стал командиром 6-го кавалерийского корпуса, ощутил в себе необычайную силу видения оперативных ситуаций и склонность к управлению большими массами войск. Эта его полководческая умелость особенно проявилось, когда сам разрабатывал оперативно-тактические задачи на проведение дивизионных и корпусных командных игр, командно-штабных учений с войсками. Создавая на картах те или иные оперативные ситуации, поочередно ставил себя на место командующих противоборствующих сторон, мысленно проигрывал динамику боя за обе стороны и убеждался, что нет числа вариантам решений. Но самых лучших вариантов не так уж много. И старался находить именно их. Находил, а потом, когда в итоге учения убеждался в их верности, был счастлив, хотя никто об этом не догадывался. Жуков не любил давать волю своим чувствам. Но сейчас давал волю мыслям, отыскивая в себе те черты и свойства, которые в это грозное время надо было развивать и утверждать. Понимал роль вдохновения в деятельности полководца, но знал, что оно, вдохновение, является только толчком к творчеству, но не главным его содержанием. Понимал и надолго задерживал на этом свою тревожную мысль и опирался на буйную образность своего мышления. Когда смотрел на топографическую карту, то чувствовал себя так, будто обозревал из поднебесья живую местность земли, пытаясь угадать, что там, под зеленью лесов и кустарников, между домами населенных пунктов и под маскировочными сетями. Зорко выискивал те места, где бы расположил свой командный пункт и командные пункты нижестоящих войсковых начальников, решал за противника задачи по отражению задуманного им Жуковым маневра. Умел в своих размышлениях возвращаться назад, углубляться в оценках соотношения сил, проявляя скрытую страсть, холодный расчет и не отмахиваясь от интуиции. Знал также, что один без надежных, разумных помощников и соратников много не сделает в сложной, особенно в критической, обстановке. Поэтому его требовательность нередко совмещалась с душевной жесткостью и беспощадностью. Это его состояние тут же передавалось окружающим, одних приводя в трепет, других вооружая силой. И спустя некоторое время войска становились словно наэлектризованными. Жесткость генерала армии Жукова иных пугала, унижала, сковывала их способность принимать разумные решения. Таких он старался смещать с постов или обходиться без них. Других же, а таких было большинство, она с необыкновенной силой встряхивала, напоминая о грозности времени и своей личной причастности к происходящему, а также о том, что за спиной действующих армий есть страна и народ, как деятельная мощь и созидательная сила. Но не догадывался Георгий Константинович Жуков, что он, как полководец, вобрал в себя все лучшее из характера России всех времен, когда боролась она за свою свободу.